Добрый день. Сегодня разговор пойдет о гордыне и некоторых свойствах нашей психики и в чем, по моему мнению, состоит смысл вот духовного пути. Сразу скажу, что не в том, чтобы как-то с помощью дидактики какой-то, да, вот морализаторства, себя делать как-то лучше. Это бесполезно, на мой взгляд, совсем в другом суть духовного развития. Вот. И будет тема о том, почему же многие духовные учителя говорили, в том числе Иисус Христос, и дословно об этом говорит Гаутама Будда, в, по-моему, там каких-то трех самых таких драгоценных истинных своих, что вообще все проблемы от неведения. Запомним это, да? Все проблемы от неведения. Ну вот, давайте я попробую свое мнение на эту тему высказать. История этого... Ну, возникновение вот этого вопроса, да, в последние дни, почему вдруг я решил про это сказать, да, связано с тем, что одна моя подруга, ученица, коллега попросила помочь поработать с одной ее хорошей подругой, которая болеет раком, достаточно там серьезная стадия, рак поджелудочной железы. Вот, ну, возможно, уже даже и смертельно там, да, и так далее. Вот, я не любитель диагностировать и лечить, хотя, ну, в нашей школе ЦГУН есть раздел медицинский, раздел диагностики и целительства. Вот, и как уже некоторые знают, когда я, ну, брался за диагностику, то никогда не ошибался. Вот, как это будет, пока было. Но я это не люблю делать. Вот тут, в общем, я взялся по ее просьбе просто пообщаться с, для начала хотя бы с этой женщиной. Непосредственно вот эта вот моя подруга и ученица сделала свою краткую, ну, характеристику происходящего, чтобы как-то ввести меня в курс дела, и высказала такой взгляд на тему. Вот эта вот подруга, да, ну, пациентка, она, ее съедает всю жизнь обида. И на мужа обида, там, и на другие какие-то вещи, вот. Мне это достаточно близко. В общем-то, моя, ну, скажем так, ладно, один из моих родственников в прошлом тоже умер от рака, тоже из-за обид. Вот считал, что вот мир должен быть таким-то и таким-то, да, а люди должны вот так-то и так-то себя вести, вот, а они вели себя по-другому. И вот в связи с этим были некие обиды такие, да. И, в общем-то, тоже был рак. В том числе и поджелудочный, и легких там, ну и прочее, прочее, прочее. В эзотерике часто говорят, что рак это вот типа от обид. Вообще, на мой взгляд, рак это типичная янская болезнь, связанная с... не просто даже с эмоциями какими-то, а то, что они гипервозбужденные. Гипервозбужденные оценки ума. Я начал общаться с этой женщиной и увидел, что, ну, в разговоре, да, по разным ситуациям, да, что она упрямая и непробиваемая. Разумеется, я не собирался ей там читать какие-то нотации. Это как бы не мое дело. То есть мы еще и не приступали никакой терапии. Вот. И ну, одно дело, когда вас уже просят, да, конкретно, расскажи, в чем мои проблемы, там, вот ты такой умный, я такой дурак, да, вот давай, давай, я тебе доверяю, вот скажи, я не обижусь, буду пытаться там что-то там поменять в себе. Да, это одно. А другое дело, когда человек, наоборот, ничего не хочет еще. Там вообще вся история наших взаимоотношений происходила таким образом, да, что вот это моя подруга, свою вон ту подругу, да, пыталась заставить полечиться, поменяться, обратиться в сторону каких-то терапевтических, психических практик. Вот. А то ничего не надо. Она считает себя самой умной, и не ей нужно меняться всему остальному миру. Ну, распространенная картина. Вот. Якобы ее можно понять, как она сама говорит, потому что вот только заболела она, когда, да, вот раком, сразу к ней понабежали всякие кришнаиты, свидетели Иеговы, и у всех есть рецепты, делай как мы, вот поменяй свое мировоззрение, поверь там в то, в это, да, вот. Только столько информационного шума, и все такие все знающие, да, умные, да, почему я должна вот всем-то сразу верить? Тут еще вы со своим цигуном. Вот. Ну, в общем, ее уговаривали, уговаривали долго, ничего она не хочет, вот, вот вообще ничего. И вот, ну, тут она уже терять-то и нечего, да. И вот моя подруга говорит, ну, ты поговори хотя бы с ней, ты, может быть, лучше объяснишь, что такое, ну, цигун, вот эти закономерности между психикой и соматикой. Вот, и речь шла о том, что хорошо, я просто поговорю с ней, и, ну, допустим, на примере какого-нибудь упражнения покажу, что такое расслабление. Вот, мы договорились совместно через вот эти третьи руки, да. То есть не она меня просила, это не пациентка, да, а ее подруга за нее просила, да. И когда я согласился, да, то эта подруга, она опоздала на встречу. Ну, онлайн мы с ней занимались, она в другой стране живет. Когда опоздала, то потом извинялась, что вот так и так. Ей не уточнили все-таки, будет встреча, не будет встречи. Она вообще не знала там, да. Вот, ну, то есть я там долбился к ней по вайберу, что я уже здесь, там, тра-та-та, там, да, вот, а она это, только тогда и пришла. Хорошо, извините, кому все-таки это нужно? Почему ты-то не уточнила? Я не знала, мне никто ничего не сказал. Палец о палец ничем не ударила, да, и... То есть все ей должны, все ее уговаривают, вот, упрямство. Это я к тому, что я увидел в ней не только обиды на мужа, там или еще что-то, да, а гордыня вот такая. Она самая вообще вот умная, все остальные дураки. Она все знает, отстаньте от меня. То есть любые методы терапевтические, да, связанные, ну, с терапией психики, какими бы там ни было методами, хоть научными, там, да, вот с этими каноническими, психотерапевтическими, хоть какими-то оккультными, эзотерическими, там еще что-то, да, все они имеют под собой, ну, идею, да, что пациент должен меняться. Благодаря своему темпераменту, да, своему характеру, своему режиму реагирования, своему мировоззрению, он дошел до точки, до катастрофы. Значит, ты дурак. Пойми это. И поняв это, единственный вывод – поменять мировоззрение, поменять режим характера, поменять, ну, вот это все, да. А тут не хватает, ну, на мой взгляд, вот этого простого, да, понимания. Нет, я не буду меняться. Нет, я самая умная. То есть нету понимания вот этой связи между внутренними проблемами и тем, что это теперь уже на внешнем, ну, плане выступило в жизни. Сам во всем виновата. Нет, по-прежнему виноваты другие. То есть гордыня, непомерная гордыня. Но, как говорит духовная практика, мы же единое существо. Я об этом скажу чуть ниже. Единое существо. И то, что мы видим перед собой, это мы сами. Какие-то наши проявления, наши проекции, наши вот эти вот как бы отражения, да? В нас миллионы всяких каких-то потенций, да? И когда мы в жизни получаем какую-то встречу, в эту секунду по этой встрече, да, мы можем ту или иную потенцию, да, увидеть, как она проявилась. То есть, говоря простыми словами, в мое поле пришел знак о моей гордыне, о моем упрямстве, нежелании меняться. И если мне, например, заниматься вот с этой женщиной, да, то каким образом, согласно вот, вот этим духовным концепциям, да, ну, мне нужно самого себя расслаблять. А то еще, не дай бог, это на самом деле пока еще мягкие подсказки. А через 5-10 лет у меня у самого будет, не дай бог, рак поджелудочный. Это мне показали вот этой женщины, какой сегодня я. Мне нужно со своей гордыней работать. Да? Спасибо. А если речь о моей подруге, вот, которая все это инициировала, да, которая меня просила. А она, в свою очередь, должна увидеть, что это ее гордыня. Что она за всех все решает, да? Почему она, вот ей больше всех надо, а она не может отпустить вот, вот эту ситуацию, потому что считает себя как Господь Бог, повелительницей, да, имеющая возможность отвечать за все, да. То есть она как бы берет на себя эту ответственность. Если подруга умрет, я себе не прощу. Ну, типа так, да? А, извините, кто такая? Почему? Ну, то есть, пациентка вот эта, да? Она же нам показывает своей жизнью, своим поведением, да, что она не может простить всех, она не может отпустить всех. Она не видит, что, ну, Вселенная уникальна и уже как бы совершенна. Нам она своим поведением показывает, что это мы такие. Ну, она же в нашем поле так себя проявила, отразила нас. Вот. И, соответственно, вот эта вот моя вот подруга, когда должна размышлять над этой ситуацией, она должна увидеть, что это она, сама она такая. На себя берет слишком много. И работать над собой, оставить в покое подругу. Все мы смертны, все мы однажды умрем. Чего ты так волнуешься? Почему ты вот везде, не только вот в ситуации с подругой, в ситуации с детьми, там, со своими какими-то вещами, да, всего каких-то там напряжений, наверное, и в ее жизни тоже очень много, да, ей самой об этом лучше знать, чем мне. Я ей все это сказал. Ну, как бы я почему-то был уверен, что она не обидится, потому что, ну, я ее очень, ну, люблю, очень теплые к ней отношения. Вот. Она для меня очень много сделала, значит, когда-то поддержала очень серьезно. Вот. И действительно, она к этому отнеслась очень хорошо и мудро. Она сказала: точно, точно, действительно, я сейчас увидела это, как вот эта гордыня, это действительно она во мне. И это влияет на мои отношения с тем-то и с тем-то человеком, да. И все, я хочу, значит, поменяться. То есть это нам надо поменяться, да? Мне и вот этой вот женщине, а не той пациентке. Ну, а поменявшись сами, согласно духовным концепциям, мы же единое существо, мы как раз и проявление свои починим. И, может быть, поменявшись, мы как целители, да, как мастера, тем самым спасем вот этого пациента, который был всего лишь нашим проявлением. Это непростая мысль, которую для современной там науки материалистической сложно очень обосновать и доказать. Вот. Опять же, дело даже не в том, что философия такая сложная, а в том, что по-настоящему измениться мало кто может. Поэтому нету демонстраций ярких и красочных. Были всякие там Серафимы Саровские, Гаутамы Будды, Иисусы Христы, там, которые своим состоянием лечили, изменяя свое состояние. Ну, где они? Может, вообще это все мифы? Вот. То есть демонстраций мало. Поэтому, да, справедлив, не то, что справедлив, да, имеет основание под собой вот этот скепсис обычного общества на эту тему, к вот этим идеям, к вот этим концепциям. Вот, и так возник разговор о том, ну, а как с гордыней-то работать? То есть это главный, согласно всем там заветам христианства, да, и всех остальных духовных учений мира, грех. Все остальные грехи, они из этого произрастают. Ну, не грехи, как скажем так, а проблемы наши. Грех – это действие, которое мы совершаем против собственной души, против ее развития. Вот. Падаем в пропасть своих последующих печальных последствий обстоятельств. Вот. Как работать с гордыней? Есть ли какое-то специальное упражнение? И вот я начинаю отвечать. Все это было вступление. То есть от гордыни все проблемы. Как работать с гордыней? А что такое вообще гордыня? Ну, если мы обратимся к каким-то словарям, то, в общем-то, гордыня, ну, это некая одержимость своей значимостью. Вот это гордость, возведенная там в надцатую степень. Вот. Это, в общем-то, эго наше, которое настолько взъярилось, да, гиперактуализировалось в нас. То есть это определенная функция нашего оценочного ума, которая заставляет нас испытывать ощущение гиперповышенной значимости нашей перед всем остальным. Нечто, что отделяет нас от всего остального. Ну или в простонародье мы все время говорим про эго во всех лекциях. Я вот постараюсь коротко сказать, потому что мне неудобно перед теми, кто, ну, постоянно в курсе моих лекций последние 3 года или 4 года. Мы же теперь в Телеграм, в платном нашем общешкольном канале работаем. И там я чуть ли не в каждой лекции говорю про это. Вот. Но тут вопрос возник от стороннего человека. И я думаю, что он актуален, может быть, и интересен для тех, кто не с нами в группе Telegram. Поэтому я решил вот хотя бы коротко проговорить ну, еще раз те вещи, которые, ну, как бы в каждой лекции повторяю, ну, как будто бы вот для тех, кто не знает этого. Немножко, пардон, такого эзотерического вступления. Согласно моему, так сказать, видению, которое, я считаю, соответствует тому, о чем пытались говорить все великие, и Будда, и Лао Цзы, и Иисус Христос, там, и так далее, и так далее, и так далее, мира материального вот не существует. Вот в принципе не существует. Вот если вы находитесь в каком-нибудь 5D кинотеатре и видите все объемно, и плюс еще, ну, может быть, 7D, 10D, 50D, неважно, да? То есть на все ваши органы чувств определенным образом воздействуют правильно, да? Вы в какой-то момент можете думать, особенно, предположим, если это вообще было с детства, и вы никогда не покидали этот кинотеатр, что это реальная жизнь. И если я вам скажу, что это все фильм, вы мне скажете, да ты что, дурак? Вот же, я все чувствую, все же вижу. А я скажу, это вы дураки. И на этом мы закончим, если вы не хотите меняться. Если вы не хотите представить, что действительно может существовать все совершенно по-другому. Если бы вы сняли шлем и вышли бы из кинотеатра, стереошлем вот этот, который на вас надели, да, эти датчики себе сняли, которые формировали все эти реакции ваших органов чувств, вы бы вышли бы из кинотеатра и увидели бы, ё-моё, это действительно была иллюзия. А мы думали, что это правда. Так и здесь. То, что вы видите и можете сказать, что фигня это все с этими словами про голограмму. Вот же я. Я вот ударился рукой, и мне больно. Вот я трогаю стол. И сейчас тебя стулом хряпну. И скажи потом, что это иллюзия. А то, что это вот определенная программа, в которой мы рабы вот этих кодов программных, которыми прописаны уже все наши реакции, что если мы так сделаем, то больно, если вот так, то вкусно. И находимся вот в этой матрице, вот в этой голограмме. А материи нет. Это просто программно созданные впечатления и ощущения. А на самом деле существует, ну, условно говоря, только мысль, только психика, в которой есть разные функции. Например, одна функция – это создавать эти иллюзии. Другая функция – воспринимать эти иллюзии. Третья там еще там какая-то и так далее. Куча разных психических механизмов есть. Вот. В концепции вот, разговоров про Бога это можно вот так сказать. Представьте, вот есть вот просто вот эта мировая психика, универсум, в которой все это происходит. И вот религиозные люди, которые не могут обойтись без слова «Бог», это называют Богом. Но при этом думают про Бога по-другому, наделяя его какими-то своими дикими вымыслами, там, иногда антропоморфными всякими, да, думая, что это обязательно человек с двумя ногами, двумя руками. Да, а это просто механизм, некий закон, некая вот такая, ну, бездомная, бесконечная духовность, психика. И вот этот некий Бог, он может проявляться разным способом. Ему это интересно или неинтересно, а просто он по-другому не может. Это вообще не важно. Важно просто, что вот это существует. Вот. Какие-то определенные рождаются в нем мысли, идеи, образы. И он улавливает их другой частью психики, которая воспринимает это. Некое мировое восприятие его, мировое сознание. Я все время привожу такой пример, что ну, у нас есть вот с чем сравнить это, как это понять на собственных примерах. Когда мы долго собираем грибы в течение дня, да, и сознаем, видим, ощущаем, да, вот всеми фибрами души вот этот процесс, бегаем от одного гриба к другому, режем один гриб, там, да, засовываем в корзинки, все там, о, такие предвкушения, о, белый гриб огромный, такой красивая лисичка. Потом, когда мы приходим домой, ложимся спать, а у нас еще перед глазами долго-долго вот эти грибы. А рыбаки, например, после дня рыбалки, они перед сном еще видят колышащийся на волнах поплавок. Хотя это все уже прошло. Есть такой феномен. Феномен вовлечения. Вот восприятие, в которое входит какая-то информация, если достаточно долго, и если мы на это реагируем определенным образом, да, захватывает наше восприятие этой информации. Есть феномен вовлечения и даже отождествления с этой информацией. Ну, например, тоже я на первой ступени нашего семинара классического рассказывал такую тему, как один мой товарищ, ну, знакомый, он играл в одну игрушку, и ну, у него был стереошлем с какими-то такими датчиками. Чтобы дверь открывалась из одной комнаты в другую, он должен был голову вперед подавать, шлем приближается к экрану. Там как-то вот расстояние такие меняется между датчиками, не знаю что. И в результате дверь открывалась. И вот так вот он проиграл всю ночь в эту игру. А потом он встал, снял шлем, пошел на кухню кофе попить. Дверь была закрыта, и он, значит, башкой в нее ударился, чтобы она открылась вот специально, да? Потому что еще пока не пришел в себя. Он сформировал за время вот этого ночного сеанса игры себе какую-то, ну, вот новый поведенческий паттерн сформировал. Вовлекся и отождествился вот с этим процессом. И вот теперь возвращаемся к этой теме, да, вот мировая психика. И не существует ничего, кроме ее мыслей и образов, в том числе о самой себе. Вот, допустим, такая модель. Предположим, вот этот мировой разум решил посмотреть, проявить себя в каких-то миллиардах различных ипостасях. Но он же может быть любым. Вот он и все свои части пытается познать, осознать. Вот, например, дай-ка я создам, думает Бог, себя вот как суслика. Вот, ну, образ такой. Представлю себя им. Вот представил себя им. Ой, как классно, замечательно, какая у меня шерстка классная. Вот как бодро скакать по степи, вот эти запах ковылей. Классно, замечательно. Вот. А вот я слоном побуду, а вот паучком, а вот там еще что-то, а вот человеком. И все замечательно. То есть это просто игра идет, в индуизме называется лила. Познание мировой психикой, вот этим божеством, познание себя в любых воплощениях, в любых фантазиях, которые сам же и создает. И заканчивается эта интересная, светлая и хорошая игра на том, что существует механизм вовлечения. Через какой-то момент, как тот товарищ, забыл, что он всего лишь играл в эту игру и взял себе и башку разбил об дверь, да? Вот. Он вовлекся в это, как в грибы, как в поплавки, как еще что-то. Вот. Так и вот это восприятие божественное, да, в которое вошел образ суслика. Он вдруг забыл, что он бог. Все, он теперь суслик. Начинает идентифицировать себя, ощущать себя сусликом. Ну, вот, допустим, какой-то мой товарищ, который сейчас живет в Украине, да, отождествляет себя с украинцем. Но не всегда так было. Вначале он жил в Сибири, там, в советские времена, и ощущал себя там королем своего двора. Потом он начал ощущать себя, допустим, студентом. Потом какое-то время он ощущал себя интернационалистом. Интернациональный человек, гражданин мира, отстаньте от меня все политики, все сволочи, все врут. Вот я свободный человек, я по всему миру шатаюсь. В конечном итоге лет 20 назад он попал в Украину. Теперь он себя ощущает, идентифицирует как украинский патриот. Это выбор. То так, то эдак, то сяк. Теперь он конкретно украинский патриот. Я не говорю о том, плохо или хорошо это. Я говорю о том, что это всего лишь его отождествление. А плохо это, наверное, потому что он сейчас страдает. Страдает, потому что ему не нравится то, что происходит, например, там, в Украине, в отношениях между Украиной и Россией, там, и прочее, прочее, прочее. Ну, а почему он не страдает от того, что происходит в Никарагуа, там, или в ЮАР, там, или еще что-то? А запросто это может произойти. Иди отождествись там с проблемами ЮАР. Поедь туда, работай там в каком-нибудь госпитале, там в травматологии. Через 2 года ты будешь уже искренне понимать там и чувствовать, что вот этот президент плохой, надо его убрать, надо то есть, понимаете? Поживи в другой стране, другими проблемами начнешь жить. Это все вопрос выбора всего лишь. А мы дети Вселенной. А сами себя обкрадываем, когда говорим, что я еврей, я русский, я украинец, я гражданин ЮАР, я там врач или там еще там кто-то. Прежде всего, мы космические существа. Мы боги, у которых сломалась идентификация. Были богами, стали сусликами. Понимаете, вот есть... Я такой пример однажды придумал, когда в Сербии проводил семинар 4 года назад. Мы – это пустой стакан. Этот стакан – это наше восприятие. Да? Природа изначально пустотна. А мы можем быть любыми, когда начнется процесс вливания информации в наше восприятие. Влили, например, в стакан чай. О, интересно. Ощутили себя чаем, там, да, как-то это все проиграли в себе. Ну, классно же, да? Вылили чай, налили кофе. Вот теперь мы ощущаем себя как, ну, вот стакан, в котором кофе, да. Ну, на самом деле, то есть мы пустотны, мы это стакан. Но почему однажды вдруг происходит вот это из-за вовлечения, из-за отождествления, да? Вместо того, чтобы по-прежнему осознавать себе свою истинную, потенциальную, бесконечную, пустотную природу, которая может стать любым, мы в какой-то момент вдруг жестко становимся чаем, кофем, молоком там или еще чем-то, да? Мы стакан. Мы можем, если сохраним свою трезвость и памятование о том, кем мы есть, и будем повелевать своим содержимым, можем по воле своей выливать что угодно из себя и любое вливать в себя. Мы, вот вы себя считаете людьми, да? Это гипноз. Это гипноз формы, которая стала вдруг господствовать над содержанием. Над сутью. Если придет гипнотизер и скажет, вот вы больше не человек, не две руки, две ноги, там, не девочка, не мальчик, там, да, а, допустим, вы слон ушастый. И, предположим, хороший гипнотизер. И вы будете себя реально слоном, ну, чувствовать, идентифицировать. Так же и вы попали под этот самый гипноз своих собственных игр. И задача духовного развития – это сделать свое восприятие снова чистым, снова пустотным. Снова взять под контроль эту игру своих воплощений. Есть еще такой интересный образ, тоже восточная такая притча, по-другому немножко, не со стаканом, как бы, будьте как вода. Вода может принять любую форму, в которую налита. Налита, да? В бутылку нальешь, она примет форму бутылки в стакан, форму стакана в чайник, форму чайника. Она любая. Это наша внутренняя суть. А вы как камни. Стали камнем и не можете теперь построиться ни под что. Якобы мир должен построиться под вас теперь. Жесткие принципы. Мир любой, в нем миллиарды одновременно истин. И вот вначале это было создано, да, как бы, да, нами, Богом, как игра. У него, допустим, бесконечное количество ячеек сознания, в каждой из которых может происходить одновременно, ну, какая-то игра. И вот одновременно идет миллиард игр. Я вдруг стал играть и в Олега, и в Зулю, и в Сашу, и в Машу, и в Слона, и в Суслика, чтобы вот все это одновременно классно, кайфно, да? От каждой из этих миллиардов ячеек хочу получить какую-то историю, какую-то сказку, какую-то, ну, ситуацию, всю это прожить. Это же все мое, я вот любым могу быть одновременно. Но в каждой ячейке вдруг началась проблема. Каждая ячейка начала себя теперь считать Олегом, Сашей, Зулей, Сусликом, Слоном. Поменялась самоидентификация, сломалась. По принципу вот этому вовлечения и отождествления. Мутабор, память отшибла. Помните эту притчу? Мутабор. Вовлечение. Если бы не было бы некоего механизма, защищающего вовлечение, чтобы оно было стабильным, игра была бы невозможной. Ну, представьте, вот допустим, вот представьте морковку, и у вас нету сил поддерживать этот образ. Вы ее начинаете представлять, она, ну, допустим, начинает выстраиваться в вашей голове, да и вдруг тает. И вообще у вас в голове структуры нет. Тут и бананы в голову лезут, и обезьяны там, и всякие прочие какашки, и секс, и кофе, и что угодно. У вас задача была, вы хотите морковку увидеть, представить себе внутренний взор, но не можете. Рассеянное внимание. Не хватает силы концентрации. И вот есть некий механизм, который иначе бы не существовало бы возможности вот этой игры в каждой ячеечке, ну, божественного сознания происходить. Механизм, который позволяет защищать и удерживать этот образ. Если бы его не было бы игры. Все бы только бы, ну, представляли, тут же бы распадалось. Такой механизм, значит, есть. Он же, когда берет на себя, ну, при отождествлении вашем, вот с вот этой новой идентификацией, которую вы придумали о себе, что вы морковка, или там суслик, там, или еще что-то, да, он же этот механизм теперь, как раньше он помогал создать образ, теперь помогает его удерживать и мешает получить разотождествление. Опа, идентификация нарушилась, мы хотим обратно. А вот этот механизм мешает. Что это вообще за механизм? Это механизм структурирования, механизм отделения этого образа от всего остального, этого хаоса. Механизм, который нашу новую загруженную в стакан личность, в ячейку вот этого божественного восприятия, вот информацию загрузил, это ваша новая личность. Мир какой-то, планета, вот вы, вот человек там или еще кто-то, да? Придуманный образ в вашей собственной голове, в стакане. В этой ячейке осознавания. И вы теперь не можете сместить назад с придуманной личности свое восприятие на того, кто это придумал, на себя Бога. Почему? Потому что этот механизм мешает. Защитный механизм, который защищает эту ипостась. Вы получили отделение в этом самоидентификации вот этой конкретной локальной, отделение от всех остальных ячеек, которые другие ваши личности, миллиарды и миллиарды и миллиарды. И от этого целого, которое это все в принципе начало, вот этот мировой психики, в которой все это происходит, вы теперь ощущаете себя отдельной личностью вот в этой конкретной ячейке. Про остальные даже уже и не думаете. Это закон самосохранения информации в этой ячейке. Эго, то есть гордыня, это защитное свойство, ну это гипертрофированное защитное свойство вашей игры, которую придумал ты же, Бог. Фух, ну типа так. Вот. Ну и как работать с гордыней? А с ней не надо работать. То есть вопрос в том, что в вашем самоосознавании вдруг вверх взял не механизм восприятия, не механизм самоосознавания, не сам стакан, а информация, которая вошла в этот стакан и теперь стала в нем победоносно рулить. Стакан забыл, что он... Ну, как бы чист и пуст. Самоосознавание перенеслось, переместилось на информацию, которая в нем. Ум создает информацию, грубо говоря, да? Из него приходят все эти образы. Это мы думаем вот этими образами. Это вот наши оценки, реакции, наши эмоции. Вот она игра. А наше сознание, то, что наблюдает все это, да? Дистрофично. Его энергия понизилась по отношению к восторжествовавшему уму. Он теперь у нас там сидит в психике на троне, диктатор. И вот поэтому смысл-то в том, что как работать с гордыней. А чем мы занимаемся? Мы же медитируем. Любая медитация, суть ее наблюдения, наблюдает сознание. Мы тренируем свое сознание с помощью наблюдения. И постепенно сознание, стакан, начинает оживать, наполняться энергией, становиться все больше, мощнее, чем ум, который генерировал в это сознание, в этот стакан различные образы наши и представления о мире, о себе, о том, какие мы должны быть, о справедливости там бесконечной. И вдруг постепенно сознание становится мощнее, сильнее и очищается от вот этой вот гиперактивной функции ума. Да вот попробуйте просто даже. Вам дорог какой-то процесс. Вы хотите об этом сказать. Вот вы возмущены чем-то. Вы отождествились, вовлеклись в какие-то вещи, да? Попробуйте ничего не говорить. Я иногда вот такой думаю, ой, сейчас статью напишу или пост такой сделаю, вот про вот это так классно, да? И вот если я это не делаю, да и вы точно так же, да? погуляете, сбейте свои настройки, вовлечетесь во что-то другое, вам предыдущее покажется бредом. Это потеряет над вами власть. А ведь только что вы купили прямо этим, в энтузиазме. Вот, пожалуйста, один из примеров, как на наше сознание, ну, на нас, да, обрушиваются какие-то процессы, в которые мы вовлекаемся. Но также точно мы можем из этого извлечь себя. Вот, ну, в общем, что об этом долго говорить. Вот такова концепция. Смысл духовного развития не в какой-то там морали, не в подачках там нищему, каких-то копеек там или еще что-то. Это все бред. А пестование своего стакана, чтобы он стал сильнее, чем тот чай, который в него налит. Психология – это личностная практика. То, чем мы занимаемся, это трансперсональное. Избавиться от личности. Освободить стакан для любой другой личности. Мы весь мир. Все личности сразу. Когда нас покидает наше восприятие, иллюзия, загипнотизировавшая нас, а нас самих, происходит разотождествление с вот этим вот руками, ногами, вот этим телом, да, вы вдруг, хоп, можете увидеть себя в другом месте, в другом мире, вообще вне тела, наконец-таки, да, осознать себя. У шизотериков это называется выход души из тела. Мы называем это уровень инь-шэнь, когда вы, наконец, свою вот эту ячейку из миллиардов других очистили и смогли в нее другие какие-то загружать персонали. Есть еще более высокий уровень, юань-шэнь. Это когда вы получаете доступ ко многим ячейкам и, наконец, ко всем ячейкам мировой психики. Ко всем воплощениям сразу. И, наконец, яншэнь – это божественный уровень, когда мы переходим на тот уровень, когда уже мы вот снова идентифицировались и осознали себя вот этим единым, который все это создает. Со всеми вытекающими божественными возможностями. Вот, к слову говоря, я недавно написал такие полушутливые посты там из Толкина. Вот чем человек отличается от эльфов и всех остальных. Эльф – бесконечная жизнь, да? Это некая ячейка, в которую влили, да, вот эту самонодификацию одну, да? И наполнили бесконечной энергией. А толку-то? Толку-то? А нам дали право, людям, так устроив нашу психику, да, по воле, по образу и подобию, да, Творца, нам дали возможность свободы выбора. Что такое свобода выбора? Они говорят, когда в бытовом плане не понимают до конца, что это такое. Свобода выбора быть любым. Свобода выбора трансперсональной практики, освобождение себя от этой личности, перерождение, воплощение новые, взять это под контроль, быть любыми. Однажды вдруг захотеть эльфом стать, щелкнули пальцами, настолько ваша ячейка стала управлять, как, ну, Бог, всеми этими перераспределениями, и загрузить себя, ну, эльфа. Надоело? Выгрузили, да? Бессмертная бесконечная игра. В конечном итоге иньшэнь, юаньшэнь, яншэнь. Это тайный пламень. Искусство создавать новую жизнь. Гордыня. Это всего лишь механизм защиты данной конкретной ипостаси. Любой. Она просто берется, этот механизм, под контроль, когда мы с помощью медитации становимся тише настолько, что теряем вот такое страстное вовлечение в ту информацию, которая у нас залита. Пример. Вот вы спите, и вам кажутся удивительно логичными и значимыми для вас вот эти ситуации во сне. Такой безумно четкий, логичный, простроенный мир, настолько важный, вы в него так вовлеклись, что прямо аж вообще, да? Вы просыпаетесь и еще наполнены вот этим смыслом. Как откровение, глобальное откровение, и вы хотите это всем рассказать. Но проходит 5 минут, и вы понимаете, что это бред был. Для вас тускнеет и теряет полностью весь для вас смысл и интерес вот этот сюжет сновидческий. Вы даже не понимаете, как раньше-то вам это было глобально интересно. И точно так же все остальное в этом мире. Это такая же информация, такой же сон, такая же голограмма. Сейчас вам кажется безумно важным какие-то моральные ценности, здоровье ваших близких, там, карьера, деньги и прочее, прочее. Да? Вы в это настолько вовлечены и просите кого-то, в данном случае меня, например, да, помочь там этой подруге, вылечить там того-то и того-то, да, спасти вот этих и вот этих-то. Это гордыня. Это страстная... желание, да, основанное на гиперповышенной оценке к вот этой вот якобы реальности. Вы просто вовлеклись в это. И вас с головой вот, ну, захватила вот эта вот оценка. Очень ценность высокая. Ну, как и в любом процессе, если вы отойдете немножко в сторону, посидите, помедитируете, отдышитесь, это потеряет для вас ценность. Вот такую прям безусловную. Вы освободитесь от этого. Вы увидите, что на самом деле вы не вот это, не вот этот сон, не вот этот сюжет, а вы творец всего этого. Мы едины. Если мы едины все, да, как одно существо, то как я в этот момент вдруг буду считать себя более крутым, чем вот вы? Мы одно. Не с кем сравнивать. Ничего не существует. Нету А и Б, чтобы сравнить А и Б. Что круче, А или Б? Не может быть такого. Потому что нету ни А и Б. Ни А, ни Б. Мы одно. Нету то, с чем сравнить можно. Партнера нет. Есть только одно. Мировая психика, в которой происходит эта игра. С какими-то самоидентификациями игровыми. Которые вдруг потом для вас становятся, когда вы омрачились, да, и потеряли способность это видеть. Какой-то реальностью, с повышенной оценочной стоимостью вот именно вашей ячейки, вашей жизни, вашего ребенка с такой-то судьбой, с таким-то здоровьем, такой-то квартирой, чтобы у вас была там такая-то машина и прочее, прочее. Сны. Это всего лишь сны. Вот. То есть эти проблемы с гордыней. Вот. Возвращаемся к этому. Что Будда сказал? Неведение. И когда благодаря медитациям вы очистите сознание, и оно способно будет воспринимать картину целиком, ведать вы начнете, увидите, как оно на самом деле, все автоматически проходит. Что и случается у любого нормального просветленного. Вот. Поэтому ничего не придумываем нового. Нет никаких упражнений специальных на проработку гордыни. Есть просто общая практика. Общая практика, в которой восстанавливается правильная самоидентификация. Сознание, как стакан, становится... Оно же наблюдает, да? Мы через эту функцию его тренируем, что тренируешь, что и развиваешь. Как мышцу. Качаем сознание. Оно становится мощнее, 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 мощнее. И вдруг оно вырывается на свободу. Становится сильнее, чем та информация, которая его грузила и подменяла истину. Мы становимся сильнее голограммы, сильнее иллюзии. Мы просыпаемся, пробуждаемся. В этом смысл духовной практики. Возвращение к единому истоку в своем личном внутреннем самосознавании. И делается это посредством всего лишь тренировки непосредственно своего сознания. Вот. В хороших школах есть набор упражнений, который является, ну, глубоким, системным таким, да, вот самоподдерживающим. Одни упражнения пробуждают, но, может быть, они это делают чересчур сильно, и в результате перевозбуждение происходит нервной системы, а нужно успокоение. Хоп, другие делаешь особые упражнения, которые успокаивают и так далее. То есть там куча упражнений для баланса. В любой нормальной школе йоги, там, или цигун, там, или еще что-то, да, они так, может быть, вы подумали, что достаточно просто наблюдать там свой палец, там, или еще что-нибудь, Вот, стоячие упражнения, лежачие, сидячие, дыхательные, недыхательные упражнения, которые воздействуют на эндокринную систему. Вот. И прочее, прочее, прочее. И когда все в системе делаешь в этой, да, то через какое-то время может произойти вот это пробуждение сознания и освобождение его от информации. Дальше мы уже начинаем тогда информацией повелевать. Вот этими самоидентификациями повелевать. А не наоборот. Сейчас мы рабы этой самоидентификации, рабы игры. Попробуйте увидеть себя другим. Не можете же. А ведь вы образ, вы программа. Вот. Примерно вот так.